Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем встречу. Сегодня мы с вами коснемся ряда вопросов. Боже, помоги предельно бодствовать и находиться в молитвенном состоянии. Почему? Потому что Священное Писание говорит, а нам не безызвестны умыслы сатаны. И Бог желающий, чтобы эти умыслы были разоблачены. Как-то не так давно мы с вами касались определенных вопросов, и Бог заострил внимание задуматься. Знаете, часто христианство прикрывает себя рядом вопросом. Один из моментов печальный. Иисус сказал, благословение такое, говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Слава Богу, что Бог, создающий такую церковь, что врата ада не одолевают. Ну, вопрос такой, скажите, пожалуйста, а не бывают такие моменты, когда вдруг мы позволяем, чтобы они нас одолели? Вот это печальные вещи. А почему они одолели? Это ответ очень простой. Потому что, знаете, была такая западня, которую дьявол сделал. Дух Святой хотел нас научить, помазание Божье хотело нам это все раскрыть, понимаете? А мы так, мимо ушей пропустили, а потом попали. А потом, знаете, как в практике жизни получается, согласно Священному Писанию, сколько Бог открывает, работая с народом. Ну, мне же, говорит, был голос, почему я не был внимателен? Ну, мне же было сказано, мне же было предупреждено. А вот так вот отмахнулись. Сегодня вот напоминал Господь в начале собрания, что с нашими ушами, как мы слышим. Мы и прочитаем, но это не наша пока тема. Для сосредоточения нашего внимания всего лишь. А потом уже коснемся вопроса, который необходимо нам очень глубоко осветить. Притчи. 28 глава, стих 9. Притчи 28, стих 9. Я здесь, перед тем, как буду читать, поставлю такой вопросительный вопрос. О ком это сказано? Кто это тут таков? Ну, там, кого упоминает Священное Писание. А потом же следующий вопрос. А такие среди нас есть? Нету. Ведь зачастую, знаете, если внимательно рассматривать, получается, что, не дай Бог, кто-то из нас сами находимся в таком состоянии. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Как такое может быть? Как такое может быть? Зачастую, когда нам не нравятся определенные вопросы, с которыми мы не согласны, мы уклоняем это. Вот сегодня упоминалось, человек, который строил дом на песке. А что мы думаем, что неужели Бог ему не сказал о вопросе, как нужно строить? Неужели ему не приходила мысль, как следует это делать? Ну почему он уклонял свое ухо от слышания Слова Божьего? Если внимательно там посмотреть, Священное Писание очень глубоко говорит об этом вопросе. Запинающий грех или прослойка между Богом и человеком. Это жуткая картина, при которой человек имеет свою точку зрения, свое понимание. И Священное Писание говорит, есть такие строители, которые отвергли краеугольный камень, и они решили, тем не менее, строить. Получилась, говорит, величайшая беда. Это страшные вещи. А потом последствия. Если дальше продолжается этот вопрос относительно того, что человек уклоняет ухо своего слышания закона, то следующая категория и характеристика таких людей еще страшнее. Глухой аспект, который не слышит. И потом превращается в этом человеке жуткая картина следующего порядка. Становится ядовитым, желчным, травящим и разлагающим. Как-то мы с вами не так давно обсуждали о вопросе. Я, говорит, насадил тебя как чистое семя. Как ты, говорит, у меня переродилась и стала отраслью чужой лозы? Ну, интересно, 12 колен Израиля должны быть овцами, правда же? Но там обнаружился и Исахар, осел крепкий. Дан это змей аспид такой, что сзади жалющий, заметьте. Это так жалющий сзади, ты не ожидаешь этого и опрокидываешься аж назад. Ну как такое может быть перерождение? И дитя старости Вениамин. Кто он? Хищный волк. А там и лисы, и там прочие вопросы. Как такая деградация может происходить? Бог говорит, очень просто. Если, говорит, ты не захочешь, чтобы я, говорит, тебя очищал, обрезал, у тебя, говорит, будут определенные проблемы и страшные последствия. Поэтому вопрос слушания. В свое время наш Господь, когда говорил в одни плоти, он заострял внимание, говорит, задумайся, народ, особенно к определенной категории или прослойке общества, он сказал, а почему, говорит, мое слово не вмещается в вас, почему вы не можете слышать слов моих? Почему? Потому что, знаете, духу начинает противиться. И тогда получается внутренняя невмещаемость. И когда не вмещается, ты не можешь это слушать. ты этого отталкиваешь. Очень просто. Об этом говорит Священное Писание. Вот если говорит человек здоровый, в смысле, ну, здоровье у него, он не болен, то его душа, я уже своими словами буду говорить, его душа не отвращается никогда от любимой пищи. Но если он заболел, что будет с его душой? Душа отвращается от чего? От любимой пищи. Больному тяжело смотреть на свет, очень ярко ослепляет, ему трудно слушать звуки, он не хочет слышать любимых песен, он не хочет видеть любимых друзей. Нам сегодня необходимо говорить о единении в теле Христа или очищать дорогу от камней. Поэтому мы уже внутри этой темы практически находимся, хотя рассматриваем пока весь вопрос. Слушание при больном состоянии внутренности человек не может слушать. Значит, там болезнь такая, что отвергает, противится, возмущается. Знаете, при определенных степенях болезни физической, если вы даете человеку любимую пищу, у него начинается рвота. Знаете, да, нет? А почему это происходит? То там сейчас я не буду медициной заниматься, понимаете? Там нужно очищать все внутри. И найти причину, почему. Но зачастую люди не ищут подлинные причины, почему, откуда и зачем, и лечат раны свои. Легкомысленно. Но неужели Бог не дает совета, как это сделать? Иисус сказал, говорит, не здоровье нуждаются во враче, а больные. Как ты сказал? Он говорит, те, которые грешат и согрешают, это больные. Я пришел, говорит, призвать не праведных к покаянию, а грешных. Интересно, об одном грешнике кающемся радуется небо. Значит, получается, сколько мы печали приносим нашему Господу, когда мы не очищаемся. Это серьезные вещи. Читаем у Марка. Это вообще катастрофическое заявление. Потом Луки почитаем, потому что один евангелист с одной стороны пишет, другой стороны. Евангелист пишет с другой стороны. Марка, 4 глава, стих 24-25. Марка, 4 глава, стих 24-25. И сказал им, замечайте, что слышите. По-другому. Замечайте, на что вы обращаете ваше внимание. По-другому. Замечайте, почему именно вот на это вы обращаете внимание, а другое мимо ушей пропускаете. По-другому. Замечайте, что с вами происходит, когда вы слушаете, что у вас там во внутренности. В свое время, когда голос приветствия Марии достиг до ушей Елизаветы, то она исполнилась Духа Святого. Замечай, как слушаешь. Даже говорит ребенок, и то разобрался, а много ли знают дети, которые еще не родились. Да, во всяком случае, ангел в свое время сказал Захарии, папе Иоанна Крестителя, ну так его потом в дальнейшем уже прозвал Крестителем, что говорит, дитя будет исполнено Духа Святого, а чрева матери. Кстати, много ли знают дети, которые там под сердцем матки? Они, говорят, знают, что, говорит, уже утроба Маткина непоместительна, мы знаем, что мы, говорит, с разных народов, ну и что мы два родных братишки, двойняшки, ведь мы же Исав и Иаков. А мама потом говорит, а зачем мне это такое, что там творится? А Бог говорит, это одна причина, потому что там два разных народа. Вопрос. Мама, а как ты думаешь, почему там два разных народа? Папа, а как ты думаешь, почему там два разных народа? Практика жизни этой семьи потом покажет, что, оказывается, муж и жена оказались, вы знаете, нет, не знаете, боимся признаваться, они оказались ни одного поля ягода. Они оказались разные люди. У них были разные любимчики, когда ты своего проталкивал. И один другого хотел обхитрить так мягко, надурить. Кто? Сыновья? Нет, погодите, сыновья-то все были своего папу, маму. И каждый, понимаете, в своем отпрыске поливал себе подобного. Однажды я в доме одного большого служителя нахожусь. Ну, я хотел замечать многих епископов, вопрос не в этом. И, ну, на длительный период времени, и потому знакомишься с церковью, становишься как своим членом церкви с ними. И вот эта семья, и вот у сына этого служителя... Только, пожалуйста, я никого не сужу, я просто констатирую факты. И у этого сына, значит, молодая семья, они поженились, и ребенок, ну сколько там, годика, 2-3, наверное, этого ребятенку. И вот сидим за столом, значит, служитель со своей женой, сын со своей супругой, их вот, ну для кого внучок, а для кого сынок. И со слезами молодая жена говорит, брат Сережа! Посмотрите, что с этим сыном делается! Вы видите, что с ним происходит? Я говорю, да, уже вижу.
Вы знаете, брат Сережа, он весь своего деда. Такой же, как его дед.
Какой, говорю, дед?
Она показывает на своего... Он Сережа, да, для нее? Отец мужа. Старший служитель. А тот цветет и пахнет. Что его отпрыск...
Или отпрыск его сына.
Такой же, с таким же ведь характером, с таким же натурой, с такими вредностями, с такими беспределами.
А там вот так счастливо и радостно, что внучок на него похоженький. Вот что творится. Многие вопросы не думаем. Поэтому замечайте, что вы слушаете. И вот, что он заметил в себе? Что ему так приятно. Ну и что, что он такой? А получается, ну так надо сказать. А мне нравится, что он такой же, как я. Злодетель, да, или как? Или это грубо, или помягче как? Ну что ты хочешь? Это ребенок, это маленький. Да, правда, бесы бывают большие, бывают средние, бывают маленькие, бывают мизерные. Но они бесы, понимаете? Священное Писание говорит, если малая закваска, она проквасит все детство, то выйдет наружу. А если не проквасит, то понимаешь, что пока есть на уровне малой, будет работать. Об этом мы не задумываемся. Итак, замечайте, что слышите. Какой мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено. И вам прибавлено будет слушающим. Что ты сказал, Господи? Вот когда, говорит, вы слушаете, в ваших руках мера. И вы меряете. Вот слушайте дальше, говорите, хватит. Дальше не надо. Все, мне этого достаточно. Это уже не для меня. А это для меня. А вот это мне нравится. Это мне не нравится. И вот эту меру, какую ты меряешь, фактически является вопрос, ты сеешь. Сеешь в себе во мудрость. И пожнешь это не менее, чем 7 раз. За то, что они сеяли ветер, попал на бурю. Но это серьезная вещь. Поэтому вопрос ставится так. Если мы не проверяем себя, что с нами происходит во время слышания Слова Господнего, и если мы уклоняемся, что-нибудь отвлечься, куда-нибудь увести, а дьявол очень прекрасно это видит. Знаете, он и мысли нам подкинет, и рассуждения, и воспоминания, и звуки, и хотения, и желания, и уведет нас куда хочет. Лишь бы наше ухо не было способно восприятию слышания, что хочет говорить нам. Думаем еще раз. Какую мерою меряете, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и тот, что имеет. Ужас. Это получается, вот мы думаем что-то иметь, хотим что-то иметь, понимаете? И оно у нас отнимается, отнимается. В других местах Священного Писания Иисус сказал, что сатана приходит и похищает из сердца слышанные слова. Ото катастрофа. Думаем. Мы как-то с вами рассуждали об этих вопросах, почему он похищает, потому что он уже имеет свободный доступ, потому что он там уже хозяйничает. Я как-то вам рассказывал такой страшный момент, пример, я немножко его напомню тоже. Когда я напоминаю какие-то моменты и факты из жизни народа Божьего, не для осуждения, а для того, чтобы мы задумались. Задумались о том, что зачастую мы, следом нашему, обращаем внимание на те вещи, на которые Бог не хочет, чтобы мы обращали. Или чтобы мы обращали внимание на более другие вещи. Я когда вам говорил, кто-то сказал, говорит, брат Сергей, ты знаешь, вот такое действие было у нас в доме, уже сколько детей у нас, говорит, выросло. Вот очередной растет, в колясочке лежит. Ну, кто-то из вас знает, кто-то, может быть, не слышал этого момента. И вот ты представляешь, говорит, сижу там, значит, назидаюсь, работаю, дело Господне делается, читается Слово Божье, рассуждение в Духе Господнем. Смотрю, говорит, что по моему месту жительству, где мы живем, сатана ходит. Странные вещи. А почему ты не видишь, что там Господь ходит? Иисус сказал, отныне вы будете видеть небо отверстым и ангелов Господних, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Ну да, нет? Да. А тут получается, ты говорит, представляешь, что говорит, сатана говорит, подошел к коляске, где ребенок мой лежал, годовалый, так до года может быть. Его говорит, так как щипнул, ребенок как закричал. Такой, говорит, неприятный крик, говорит, произошел. А моя жена, говорит, на кухне была, оттуда выбегает. рассерженная, ну, разозленная, может быть, нет, но весьма рассерженная, негодует на ребенка, кричит на него, возмущается, не зная подлинной причины, что ребенка шепнулся в она. А я, говорит, знаешь, я говорю, значит, любимая, ну разве можно выходить из себя, надо вот, знаешь, вот хранить мир там, ну, короче, стал ей объяснять, как надо жить в свете Священного Писания. Позволь. Значит, что жена вышла из себя, это ненормально. Да, это ненормально. А что сатана так запросто ходит и расхаживает по дому, это нормально? А почему? Какая слепота выгодная? Почему? Почему такие вещи, на которые следует обращать внимание, так, а мимо ушей, мимо зрения, мимо понимания, оправдывается, защищается? А потому что если там хорошенечко копнуть, то ой, что выкопается. Кому нужно думать. Сегодня мы с вами будем рассуждать о вопросе единения в церкви, членов церкви. Священное Писание заостряет внимание о вопросе того, что члены церкви должны держаться главы. Главой является Христос. Дальше Священное Писание говорит о том, что члены церкви – это при действии каждого члена свою меру посредством всяких взаимоскрепляющих связей, оно получает приношение для созидания самого себя в любви. И если не происходит процесс созидания, там закопаны очень серьезнейшие вопросы. Сегодня мы читаем из Евангелия от Иоанна, 17 главы, молитва нашего Господа, это не все, конечно. Кстати, должны знать о том, что эта молитва была в Иерусалиме, знаете, да, нет? Не в Гефсиманском саду. Как это написано? Ну, раз мы этого касаемся, но это не главный наш вопрос. Я читаю Евангелие от Иоанна, 18 главы, 1 стиха, чтобы было понятно, где совершена была молитва, записанная в 17 главе. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 1. Сказав сие, то есть закончив свою молитву, 17 главе, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Ответ есть? Есть. Я почему говорю? Потому что немалое количество христиан всегда утверждали, что эта молитва была совершена нашим Господом в саду. Не в саду, а до потока. Значит, где-то была Иерусалимская молитва. Читаем в 17 главе то, что нам сегодня необходимо порассуждать. С 21 по 23 стих. Если вообще всю главу внимательно читать, 26 стихов здесь. Очень насущные вопросы, очень глубокие. Но мы просто их не будем затрагивать сегодня в нашем рассуждении. 17 Иоанна, 21 по 23. Да будут все едины. Все или большинство? Все. Большинство или часть? Все, большинство, часть или некоторые? Все, большинство, часть, некоторые или муж с женой? Хорошо понимаем? Вопрос дальше. Если нам мешает быть всем в единении, то там, значит, будут камни, кривизны, рвы, ямины, ухабины, как ямы такие, понимаете? Там будут горы, там будут холмы. Если внимательно смотреть, горы и холмы – признаки гордости. Ямы, ухабины – это признаки отчаяния, обиды, горечи. Удар. Кто-то ударил, кто-то что-то сделал, кого-то толкнули. Боль создания. Кривизны налево-направо – то в собственную праведность, то греховодничество. Ура заключается в том, что немалое количество христиан упали в собственную праведность, в собственную святость, в собственное понимание Господа и говорят, что Господь должен понимать так, как они понимают. Это катастрофические вопросы, об этом нужно очень хорошо думать. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Вот, когда мы сейчас с вами рассмотрели такую печальную историю, что дьявол рассказывает по дому, и щипает ребенка. Но Иисус сказал, интересные вопросы, говорит, мы придем с отцом и обидимся твоим. Апостол Павел, когда пишет о вопросе, он берет, ну сегодня я не буду затрагивать все места Священного Писания, иначе очень объемно будет получаться. В Ветхом Завете сказано, говорит, тогда, говорит, Бог сказал, я, говорит, поставлю жилище мое среди вас. Я, говорит, буду ходить среди вас, буду вашим Богом, вы, говорит, будете моим народом. Это апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, и он говорит, если мы с вами отделимся от нечистого, что говорит общего у света со тьмой? У Христа и Велиара. Подождите. Знаете, это звучит? Оказывается, если наш Господь никак не может войти в нас и поселиться, и ходить в нас, и производить действия и хотения, и заострять наше внимание, и открывать наше ухо к слышанию Его слов, то значит, у нас есть нечистота. У нас есть тьма. Свет, который у нас, не есть ли тьма? Дальше, Священное Писание говорит, ты возжигаешь светильник мой. Очень многие любят это место Священного Писания. Бог возжигает светильник. Но мы забываем о вопросе, что светильник-то гаснет, знаете у кого? Священное Писание говорит, у нечестивых. Оказывается, человек становится нечестивым, светильник гаснет. А когда же Бог его будет возжигать? Тогда, когда ты скажешь, почему тебя светильник гаснет? Пять мудрых пошлют пять неразумных продающим и скажут, пойдите к продающим. И там будут выясняться вопросы. Почему, говорит, пренебрегли продающих и не взяли, не купили себе масло? Почему вы так понадеялись на свое мышление? То есть, правда, серьезнейшие вещи. Поэтому вопрос, входит ли у нас во внутренности нашей Господь? Ему свободно ему, или не тесно? Или ему тесно? Священное Писание говорит, в равное возмездие я говорю как детям. Апостол Павел сказал, в том же самом месте. Распространитесь и вы. Вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. Позвольте, оказывается, зачастую в практике жизни христиан есть такие вопросы, которые настолько ужимаются во внутренности, и христиане говорят о порядке вещей. Нас это устраивает. Мы сегодня коснемся рядом таких моментов, чтобы задуматься. Итак, мы в 17 главе Иоанна. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе. Так и они да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. В чем заключается слава? Кто его знает в чем? Кто думает в чем? Кто в чем видит славу? И какую славу считает для себя славою? А вот здесь говорит, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Там двоеточие. Я говорит, хочу раскрыть, что это значит. Да будут едино, как мы едино. Оказывается, вот она слава. Едино. Позвольте, что Бог сочетал, чтобы человек не разлучает. Подождите, не спешите, все ли браки сочетаны. Апостол Павел говорит, друг поспешно ни на кого не возлагай, дабы не быть участником чужих грехов. Мы с вами как-то рассматривали вопрос, Бог сказал, говорит, 70 старейшин, отдели, я возьму от духа, который на тебе, дам им. Стали пророчества. Бог предлагает, чтобы они приблизились, вышли в стан. Бог говорит, дальше не надо идти. Они, говорит, ели и пили пред Господом, ну, в смысле, пред Богом Отцом, и видели определенную Его славу, Его величие. Но, написано, Бог не простер руки и не положил на их головы. А почему? Помните, на днях я вам рассказал очень печальную картину, но иногда приходится рассказывать такие вещи, они поженились. Христианский брак. Им утверждали, что их Бог сочетал, что они едины, что, знаете, вот они теперь двое на постели, двое будут браться. Значит, они оба среди мудрых пяти дев. Ну так, понимаете, ну все так. Да не все так. И вот не успели пожениться, но неделя вторая, третья, понимаете, ну свежеиспеченные, молодожены. И вот на таких радостях были собрания, едут домой. И он говорит, а ты помнишь, любимая моя? Ой, она, говорит, такая красивая. Я, говорит, просил, чтобы Бог дал красивую. Еще длинная коса была, коса такая длинная была. Ну, страны, пожалуйста, не ищите, потому что в любой стране и красивые, и длинные косы, и длинные языки, и все такое, понимаете, творится. Кто его знает, знаете, что такое красота? Миловидность обманчива, в красе суета, а простым языком это удачное сочетание костей и мяса, обтянутых кожей. Что ты сказал? Прав? Одну из сестер, чтобы нам не забыть, что у них там по дороге случилось, вот эти молодые парни. Одну из сестер довели до слез, до отчаяния. Забросали ее камнями. Должно быть правосудие, понимаете, там кровопролитие. К ней подходили не только братья, но к ней подходили и сестры. Потому что ее телосложение было такое, чем ближе к земле, тем шире. Возраст ее такой, что на выданье, пора быть. Слушай, кому ты такая нужна, уродливая, ты как эта старая баба, как лужа, ты как, да ты как снеговик какой-то, ты понимаешь? Это говорили уже не братья, которые собирались жениться, но и сестры, которые собирались выходить замуж. Как вы думаете, вот у этой молодежи, которая вот так вот оскорбляла, уничтожала, не во что стадо Дитя Божьего. Глумилась над помазанием Божиим в этом человеке. Скажите, пожалуйста, они потом будут по любви жениться, да? По любви какой? Мы понимаем, что 1 и 2 всегда будет 3. Знаете, что они будут говорить друг другу? Осматривая от тени головы до подошвы ног и поворачивая, как на базаре картошку выбирают. И будет говорить, как я тебя люблю. Скажите, пожалуйста, к чему он обратился? К удачному сочетанию костей и мяса, обтянутых тоже. Она посмотрела на него и говорит, ты знаешь, я тебя тоже. А вы считаете, что это по любви? Или по расчетливости тел. И когда эти темы начинаешь открывать, то знаете, я не знаю, в обморок падают сестры, да только не сестры, а еще и братья. Брат Сергей, это ужас! Практически все браки на этом основаны. А вы хотите сказать, что вы идете в небо, что с вами происходит? Это ваше такое единение в этих вопросах? Я рассказывал, сколько сестер приходило, я плакала, брат Сергей, я хочу в посты войти, зачем? Потому что мужу нравятся стройные, аккуратные. Так вот этот влип, их сочетали, да только не Бог. И когда он сказал, а помнишь, что сегодня первый проповедник проповедовал? И, слушай, не порт настроение. А вот ты знаешь, вот он это говорил. А вот второй, а ты помнишь, что второй говорил? Вот молодая пара, понимаете, они же любящие друг друга. Слушай, замолчи, не поедешь домой один. Господи Боже, видимо, у него настроения нету. Ладно, ну бывает, ну такое вот, расстроилась. Ладно, вот едут дальше, молчат. Она такая печальная, недовольная. И вдруг просияла. Лицо как ангела. Потому что она... В окно вот этого транспорта, в котором они ехали, городском. Какой скверик, какой парк. Давай, а какая скамеечка в тени. Давай сойдем. И сошли. И сели на эту скамеечку. Она его за руку берет. Брат Сергей, ты что-то в цветных красках рассказываешь. Черно-белых не получается. Считаю, что у нее расположенное сердце, понимаете, получается, дай мне ту пищу, которую я люблю, чтобы мое сердце открыло, чтобы я благословил. О, вот теперь можно ей рассказать, что третий проповедник проповедовал. И что пара свой. А ты знаешь, а помнишь, что третий проповедовал? Ты что, не понял, и сейчас домой один поедешь? Это они так едины. А брат Сергей, а что ты отрицательности рассказываешь? У тебя положительных случаев нету? Есть. Что вы говорите? Расскажу про патриархов. Хотите или не надо? Волос дымом встанет. Почитайте Библию сами, чтобы не сказали, что я вам сказал. Чтобы читали, сказали, слушай, сами прочитали, сами увидали. Посмотрите, какая общность была у Авраама. Бог больших пророков говорит, она оставила мужа и детей, отец твой Амарей и мать твоя Фанка. А обращается к следующему поколению больших пророков и говорит, уже сколько вы прожили в земле обетованной? Уже 430 лет прошло вашего рабства в Египте. 40 лет там с чем-то вы двигались с Моисеем, пока шли в землю обетованную. Иисус Навин вел вас, потом книги судей пошли, потом царство пошли. Потом пошли уже периоды больших пророков, они не сразу появились большие пророки. И говорит, ты мать свою и сестер своих, которые оставили мужа и детей. Раз Бог сказал, что Сара оставила мужа и детей, значит она оставила. А у Исаака его супруга оставила мужа и детей? Оставила. Знаете, да, не знаете? Священное Писание говорит, оставила. А там пошла еще дальше раздвоенность. Один Исава, другой Иакова. А потом дальше проблемы у Иакова, 12 сыновей и 4 четвертинки вместо одной половинки. Но это же правда. Жесткая правда.
Ну слушай, ну Бог же сказал, что врата ада не одолеют.
Да, конечный результат то благословенный. Люди покаялись, люди изменились.
Бог добился результата, и теперь Бог похвалялся и говорил, я Бог Авраама, Исаака, потом дошло дело, я и Бог Иакова.
Теперь сегодняшний вопрос к нам. Едины.
И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино.
А что такое совершенное? Оказывается, есть совершенная форма, а есть несовершенная. Есть полная, а есть неполная. Есть мера утрясенная, нагнетенная и переполненная.
И он говорит, обрати внимание, какая, говорит, степень у тебя в единении с Господом.
А оттуда, говорит, будут решаться вопросы твоего единения с ближними твоими. В церкви, муж, жена, родители, дети, братья, сестры. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Иисус сказал, когда увидят между вами любовь, то скажут, что вы истинно мои ученики. Теперь, вопросы, почему у нас бывает отсутствие единения, это очень страшные моменты, которые все-таки нам необходимо рассудить и задуматься. Потому что книга Откровения, 12 главы, 3-4 стих. Книга Откровения, 12 глава, стих 3-4. Здесь говорится очень серьезнейшая вещь, на которую, может быть, мы зачастую не обращаем внимания. Описано так. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Еще раз читаем. И другое знамение появилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Это дракон. Змей древний. Сатана. Кто такая треть звезд? Ангелы. В данном случае, если внимательно по этой главе посмотреть, и в других местах Священного Писания говорит, что это клеветник и это лжец. Позвольте, народ Господень, скажите, пожалуйста, что такое сказал Сатана в уши ангелов? За что он мог зацепиться? И разве было, за что можно было зацепиться, чтобы какая-то была бы несостоятельность у Бога? Бог же совершенный, абсолютно. Бог ошибаться не может. У Бога погрешимости нет. Он создал все, ну так, ну лучше не придумаешь. И невозможно что-то усовершенствовать. Это Бог. И вдруг в таком совершенном Боге выдумать, найти, предложить свое рассуждение, образ своего мышления, убедить одну треть ангелов, они приняли эту свою внутренность и пошли на восстание против Бога. Вы знаете, дело в том, что мы сейчас будем касаться вопроса отсутствия единения в церкви, это когда мы даем дьяволу место, и он начинает нас накручивать, говорить, советовать, предлагать, давать свое мышление, точку своего зрения, своего понимания. Уже заключается в том, что если у нас недоочищенная внутренность, то с нами получаются проблемы. И проблемы эти, знаете, во что выливаются? Мы воспринимаем ложь за истину. Думаем очень серьезно. Священное Писание говорит об этом вопросе, что оказывается хвост его, это есть лжедействие. Об этом зачастую мало кто задумывается. Что является лжедействиями? Разве могут быть лжедействия среди наследия Божьего? Мы так думаем, что нет, такого не может быть. Читаем место Писания, книга Исаии 9 главы, Исаия 9 глава, стих 14-15. Исаия 9 глава, стих 14-15. «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк, лжеучитель – есть хвост». Скажите, пожалуйста, каким это образом среди народа Израиля вдруг происходит такое действие? Нас интересует действие лжеучительства. Сегодня упоминались эти вопросы через братские уста. Оказывается, если мы с вами понимаем по-нашему, как мы понимаем нашего Господа, а не так, как хочет Господь, то мы идем в лжепонимание. Никогда не думали об этом? А скажу наперед, забегая к этим вопросам, один из таких моментов, очень печальная история. Знаете, когда волки заходят в овчарню, овчарня не слово овчарка, а слово, где живут овцы, есть загоны, а есть крытые, ворота закрываются, то есть туда проникнуть невозможно. Где-то бывают окна делаются такие, чтобы они не открывались, для воздуха не нужно, а ворота открываются под воротами, маленькая щель. И туда загоняют, обычно бывает на ночь, на долгий период времени, овец там или как, это уже вопрос. И вот, говорит, пастухи подходят, открывают эту овчарню, ворота заходят, овцы подушены. Дело в том, что когда волки заходят, то они или на стадо нападают, они обычно очень много овец режут, очень много, но только одну забирают. Они входят, знаете, вот свой такой, как сказать, волчий азарт. И пошло. Смотрят овцы подушенные. Странно. Смотрят, волк ни оттуда не заходил. Но они, говорит, подушены. Это, говорит, почерк того, что волк зашел. Как? Проверили все стены, подкопов нету. Под воротами подкопа нету, там обычно делался такой жесткий пол, чтобы подкопов не было. Ну а очень плотно не сделай, щель все равно остается, значит, ворота большие, чтобы открывать. Нигде ничего нету. Крыша не прокопанная. А овцы подушены. Приходил волк. Ладно, не обнаружив ничего, посчитали, ну, чисто случайно, ну, понятно же, говорит, что это волк. На следующий день приходят опять. Следующие овцы подушенные, то есть подушенных предыдущих уже вынесли оттуда. Опять, говорит, все проверили, ничего нету. Ну что ж такое? И настолько, говорит, встревожились эти пастухи, что, говорит, сделали засаду. Сделали так засаду, чтобы запаха не было, и чтобы их не было видно, и чтобы всю ночь дежурить. И рассматривать со всех сторон, со всех углов, со всех площадей, сверху даже тоже. И вот, говорит, смотрят, ночью приходит волк. Пришел, подошел к воротам. Подкопать не может. Знаешь, что он сделал? Взял своего хвоста, засунул под ворота. Сам наружи, а хвост внутри помещения. И хвостом шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Овцы как услышали звук, как унюхали запах, и давай бегать. От того, что бегают от волка, сами друг друга давят и душат. Для чего же это рассказал? Если у нас взаимоотношения, что мы где-то не имеем определенной чувствительности и давим друг друга, то значит там есть волчье присутствие. Скажите, пожалуйста, это нормально вот такой сестричке молодой, у которой весьма неудачное телосложение, сказать, что вообще на кого она похожа, слушай, ей так не по себе. И вы такие вещи ей говорите, и еще травите ее душу. Скажите, пожалуйста, она член церкви, как она будет теперь участвовать в хлебопреломлении? А как вы будете участвовать? Скажите, она думала, наверное, что кто-то ее возьмет в жены, чтобы, ну, семью хотела. Хотела иметь спутника жизни, детишек. Ну, наверное же так, правда? А вы что сделали? Неимущих уничижили, затоптали, вытолкали, создали такое состояние. Она и молиться не может. Дух Святой утешит даже не в состоянии ее. Она не служит проповеди не может. Она не может показаться на народ. Она не может на молодежное прийти. Если раньше она выходила стихи, рассказывала из песни, пела во имя Господне, не может. Если раньше она брала молитву на зидание, не может. А где же волки? Волков нету. А волчий хвост есть. Думайте. Если мы начинаем пренебрегать один другого, если один другому говорим что-то, понимаете, не так поешь, не так стихи рассказываешь, не так молишься, не так проповедуешь, волчий хвост сидит. А мы думаем, вот где же они такие? Дальше надо не людей искать, а то, что в нас проявилось. А почему проявилось? А потому что недоочищенность. А потому что мы свою точку зрения имеем. Дьявол имел свою точку зрения в адрес Господа. Бога Отца, непогрешимой личности. И так настроить святых ангелов, что они воспринимают за чистую монету. Священное Писание говорит, ангелы, превосходя их крепостью и силой. Так говорит Священное Писание. А значит, надо понимать, что ангелы превосходят нас в определенной степени крепостью и силой. И они определенные вещи знают. Но есть такие моменты, где Священное Писание говорит, они не знают, они хотят приникнуть. Вот то, что хочет нам Бог открыть. Слушайте. Значит, отсюда вытекает такой вопрос. Если дьявол обманул Еву и Адама, мы хорошо понимаем, насколько в опасном положении находимся мы. Думаете, дело в том, что когда Священное Писание показывает, что они споры были, то надо задуматься о вопросе, что сделал дьявол такое, что вдруг муж и жена не стали вместе, никогда не задумались. Сегодня, может быть, я не буду касаться этих вопросов, потому что это очень отдельная тема, очень глубокие вопросы задуматься. Оказывается, там есть моменты, когда у человека есть внутреннее свое понимание. Внутреннее свое понимание. И получается, на определенные жизненные моменты, обстоятельства там, в Едемском саду, у Адама свое понимание, а у Евы свое. Теперь такой вопрос. А кто из этих двоих имеет Божье понимание? Ну, сегодня я пока не с этой стороны буду касаться. Поэтому мы с вами рассматриваем вопрос. Оказывается, вот это лжедействие, когда мы имеем свою точку зрения, и в наших глазах мы правы, то беда. Следующий момент. Как мы смотрим на вот такое действие? Притчи. 6 глава. С 16 по 19 стих. Притчи, 6 глава. С 16 по 19 стих. Здесь очень печальное заявление. Вот 6. Что ненавидит Господь? Даже 7. Что мерзит душе его. Глаза гордые, сегодня упоминалось. Язык лживый, сегодня мы с вами рассуждаем. Руки, проливающие кровь невинную. Вот сегодня мы рассматривали вопрос, как эти руки проливали кровь невинную этой молодой сестре. Что они с ней сделали? А скажите, пожалуйста, такой вопрос. И вот теперь эти молодые, молодожены, которые поженились, которые еще будучи холостыми, вот так вот кровили эту душу. Скажите, пожалуйста, что будет в их семье? Что будет в их детях? Что их дети будут делать среди народа Божьего, среди детей? Что эти дети будут делать на подростковых, на молодежных, воскресные школы, детские хоры, молодежное собрание, молодежный хор? Как эти дети будут вступать в члены церкви через водное крещение? Они будут обещать Богу добрую совесть? Думаем, хорошо думаем. Скажите, пожалуйста, вот так вот насмехающиеся над неудачным телосложением, скажите, пожалуйста, куда они потом пойдут, когда заканчивается их жизнь? Следующий вопрос. Им вот такое отношение с этой молодой сестрой никогда в жизни не помешает? Следующий вопрос. А если они доживут до глубокой старости, они смогут свободно умирать или нет? Что ты имеешь в виду? Я скажу, как-то я у вас рассказывал такой момент, когда он... Будучи уже дедушка в преклонном возрасте, он уже и сыновей, и дочерей попереженил, внуков попереженил, и внучек, понимаете, и никак умереть не может, и молятся о нем. Брат, может, тебе что-то говорит, мешает, и говорит, да ничего вроде не мешает. Стали молиться, знаете, что Бог показал? Ему сейчас уже 70, там, все, так, сейчас на сегодняшний день, он уже в вечности, его вопрос решился, он Господа, надо понимать. Но он никак не мог умереть. И Бог напоминает, помогает человеку, человек... Начинает вспоминать свой 12-летний возраст. В 12-летнем возрасте, я, знаете, в одном месте, когда стал рассказывать, реакция жуткая. Я рассказал, что в 12-летнем возрасте эти ребята на перекрестке деревенских дорог, понимаете, столба крутнули. Кто-то вкопал столб, и там, ну как, на дощечках такие стрелки деревянные были прибиты. Степановка туда, Петровка туда, Ивановка туда. Ну, это условные такие названия деревень. Эй, давай-ка крутнем этого столба, крутнули. Люди идут в Степановку, попадают в Петровку или наоборот. Да чтоб тебя, и пошли проклятия. В адрес того, кто поставил столба. Но это незаконное проклятие, потому что столб был поставлен правильно, а перекрученный. Поэтому незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженного никуда не убежишь, даже до глубокой старости. А заслуженное кому? Не к тому, кто столб поставил, а кто крутнул. Странно. Человек этот стал взрослым, ну, в каком возрасте принимает Христа своим Спасителем. Этот столб ему не помешал, а в столбе не каялся за стол. И не собирался думать, что это ему в проклятие обойдется. Потом людям надоело, что они туда попадают, и они пошли, этого столба вернули на место. Проблема исчезла. А проклятия так и остались. Этот человек, водное крещение, обещал Богу добрую совесть. Добрую, да, вы правда считаете, что это добрая совесть? Стал членом церкви, тела Христова. Подождите, или прихожанином. Принял Духа Святого с говорением на иных языках и не помешало ему. Парадокс. Женился, христианский брак. Как вы думаете, Бог сочетал их? Я что-то не вижу этого. С такими делами Бог не зачитывает. И вот они рожают детей. Вроде все нормально. В детях они такое получили возмездие, воздаяние. Кто его знает, на что они списали. Уже и внука. И вот когда я рассказывал эту вещь, вы знаете, кто-то засиял, сияет. Брат Сергей, ты знаешь, когда мы молодые были, что мы вытворяли? Господи ты Боже. У нас, знаете, в той стране были эти инвалидные не коляски, на которых вот можно ездить, или электрические, а машинки. Не игрушечные, а для такого человека. Там двухместные или какие, вот для инвалидов. Они ездили. И вот молодежь, дети верующих родителей. И вот он сразу вспомнил, аж в лице преобразился, и сияет, цветет и пахнет. А он уже глава семьи, у него жена, у него сколько-то детей. Он торжествует. Напоминание возбудился его. Священное Писание говорит, напоминание возбуждает чистый смысл. Бог возбуждает чистый смысл для покаяния, а там возбуждается нечистый смысл. Сияет и радуется. А мы, говорит, были собрание. Знаешь, конечно, цели, брат Сергей, что же вы сделали? Вот все, как говорят, приехали там, два брата там, или как, вот на таких машинах. А машины, говорит, легкие, мы, говорит, четверо хлопцев такие, знаешь. Ну, сила есть, ума не надо. И вот ум куда дели, понимаешь, кто его знает, каким умом. А от кого мысль-то пришла? Какая мысль? Ну, сейчас уже, будете представлять. И вот четверо взяли эту машину и засунули ее между двух дверей. Так что пространство от переднего бампера и от заднего до деревьев, там, понимаете, тут 2-3 пальца пролезут, то есть машина никогда туда не выйдет. И поставили, и с удовольствием посмотрели на дело рук своих. И успокоились от дел своих. Собрание закончилось. В чувствах находятся эти братья, которые сейчас подъедут. Свое восхищение машины случилось. Где же машина? Во, бури не было, а машина стоит между деревьев. И побежали братья на братское. Братья, помогите, что в нашей церкви делается? Что делается, скажите, пожалуйста. Я уже не там нахожусь, что делалось в церкви. Я уже нахожусь, что делалось через 20-30 лет. И когда вот этот вопрос рассказываешь, люди приходят в сияние, ликование. А вот наши проделки какие. Какие мы крутые, какие классные дела делали. Скажите, пожалуйста, как такие вещи уживаются в христианстве? Объясните, пожалуйста. Ну, я еще такие мягкие такие примеры беру, хорошо? А если более серьезные взять? Что это такое, объясните? Это единение в церкви? Это поиздеваться над немогущим, над уродом, над инвалидом, над больным, над стареньким? А вы имеете силу и здоровье, вы можете на машинах, на мотоциклах там ездить, понимаете? А вы ему такую подлость и пакость сделали. И что, где сделали? Собрание народа святого. Кто сделал? Святыми руками или святыми руками. А мы хотим единения? Скажите, пожалуйста, какое будет единение? Скажите, пожалуйста, как у этого брата потом? Брат, ты не обижайся, ну это же детство. Это бесонячество, бесовство. Мы понимаем, что теперь этот папочка, который хихикает, он заразил своих детей. Понимаете? Это состояние, при котором люди уклоняют ухо от слышания закона. Их дни молитвы были какими? Мерзостями. Вы хотите сказать, что этого человека Бог сочетал? Бракосочетание? Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную. Сердце кующие злые замыслы. Вот оно сердце кующие злые замыслы. Ноги быстро бегущие к злодейству. О, побежали, аж подпрыгивали. По сегодняшний день хихикали. Но лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Что делающий раздор между братьями? А первый лжесвидетель, который посел раздор между ангелами, кто? Сатана. Это настолько возбудит, чтобы 1/3 ангелов во главе с сатаной пошли и стали воевать против Михаила Архангела и ангелов его. Так и да, Священное Писание? Думаем. Мы понимаем, что Каин, когда воевать стал против Авеля, он был занятый демонической силой. И это лжесвидетельство было у него. В чем оно заключается? Лжесвидетельство, скажи, пожалуйста. Священное Писание говорит, кто что принес. Авель принес от скота первородное. Священное Писание говорит, это жертва за грех. Каин от плодов земли. А почему такая ложная мысль тебе пришла? Ты что, не знаешь, что первой жертвой за грех никогда не являются принесение продуктов, фруктов, овощей, злаков? Никогда не является это. Первая жертва за грех, это должно быть пролитие крови. Ведь Бог же показал. Ведь Адам с Евой для того, чтобы явиться пред лицо Бога, они принесли жертву растительность. Вы понимаете? Смоковницу, говорит, кто лазил по моей смоковнице, обломал ее ветви, листья. Вот кто по свою смоковницу каждый будет приглашать под виноградную лозу, надо понимать, очень похоже, что Бог встречался под смоковницей. В прохладе дня в Едемском саду. И теперь по ней надо лазить, обломать эти ветки, эти листья, уложить на земле, или как, понимаете, сшить их, специальная такая есть трава, которая, знаете, как вот одна сторона у нее прокалывает, а вторая... такая, как щетинка стоит. Она очень хорошо держит. Из нее мы когда-то в детстве, знаете, одежды делали. Вот так собирали листья с другими листьями собирали. И вот для того, чтобы прикрыть наготу, необходимо было вот с растительного мира принести жертву. Бог говорит, для того, чтобы прикрыть твою наготу, надо, говорит, с животного мира принести жертву. Кожаные одежды взяты с жертвенного животного, пролитая кровь. Вот где жертвоприношение впервые было в Едемском саду. Но дети, ведь вы же знаете это. Авель, ты это хорошо усвоил. Каин, почему ты это не усвоил? Очень похожий вопрос, что это первородный, старший, понимаете. Я сам знаю, я лучше знаю, что я буду унижаться, понимаешь, у младшего моего тут говорит, дай мне животного. Бог знает, какие еще были вопросы, очень похожие, возможно, и это. Но теперь, ну твоя жертва не принята, но ты же знаешь, что твой папа и мама занимались пролитием сока с дерева, и листья вот эти брали, делали одежду, чтобы предстать перед Богом. А Бог сказал, в такой одежде никогда не предстанете. Ведь Бог же сказал, жертвенное животное надо, ты пренебрег. А теперь ты пренебрег волю Бога, Его совет, Его голос, закрыл ухо от слышания закона Господнего, ведь Бог же показал, как это делается. Ведь это же был прообраз Сына Божьего, Агнца, законного создания мира. Дальше. И вот теперь ты возмущаешься. Теперь кто виновен в том, что ты не исполнил волю Божию, и что жертва твоя была не принята? Ага, Бога обвинить не смог? Ну, немножко смог, понимаете? Ну, вот ты принял его, ну так, жертву Авеля, так не написано, так оно выглядит. Священное Писание, Иоанн, он дотошно пишет, интересно в своем послании, почему, говорит, Каин убивает Авеля? Потому что дела Каина были злы, а дела Авеля были праведны. Когда я смотрю на эту молодежь, которая так вот, знаете, захаяла, такую горечь сделала вот этой сестре, у которой телосложение неудачное, знаете, что я вижу? Я вижу, что в этой сестре с неудачным телосложением был благословенный дух. Я вижу то, что в этой чере Господней, у дочери, красота была внутри. А у этих внутри гниль, зло, разложение, мертвечатина, гроб, а внутри мерзости. Зато снаружи удачное сочетание костей и мяса. Понимаете? Так почему они возненавидели ее? Потому что их дела были злы, а ее добрые. Они хотели свои грехи прикрыть. На том-то надо было возмутиться и сделать ложную оценку. Каин делает ложную оценку обстоятельству и убивает своего ближнего. Вот вам, пожалуйста, замыслы. Читаем. Притчи, вот сейчас, что мы читали, 6 главы, 19 стих. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. А дело в том, что когда идут раздоры, значит, там есть лжесвидетель. И там есть ложь. Проверяйте натяжка взаимоотношений между молодежью, между подростками, между семьями, внутри семьи, между членами церкви. Говорит о вопросе, что там работает лжесвидетельство. Это страшная вещь. Теперь следующий момент, который нам необходимо будет посмотреть. Священное Писание очень интересно говорит. По времени мы как имеем, да? Исаия, 62 глава, стих 10. Исаия, 62 глава, стих 10. Проходите, Проходите ворота. Приготовляйте путь народу. Равняйте дорогу. Убирайте камни. Поднимите знамя для народа. Интересный вопрос, кому это обращено. Если внимательно посмотреть, здесь говорятся взаимоотношения каждого друг друга. Каждому необходимо взять свой камень. Знаете, неоднократно в разных местах, странах, государствах, церквах, собраниях народа Божьего, на протяжении всей моей жизни, сколько работать приходится по сегодняшний день. В принципе, одинаковая одна картина. Какая? А для того, чтобы церкви двигаться вперед путем, которым является путь Христос, и чтобы идти на сближение со своим Господом, Священное Писание говорит, что здесь погнали, наш кривизм, даже выпрямиться, неровные пути сделать гладкими, вот, холмы понизиться с горами, ямины и вот эти вот всякие щербины должны быть заполненными, и тогда прямо, когда пойдешь, то говорит, всякая плоть узри спасение Божие. И были такие моменты, я теперь уже более конкретные рассказываю факты. Бог показывал состояние разных церквей в разных городах, но для каждой церкви свое откровение. И показывает, говорит, вот вы хотите, говорит, идти вперед, вы хотите созидать дальше. А вот он, каждый из вас, говорит, принес и набросал своего греха, своего беспредела. Ну, у кого какой степени, какой нечистоты, какой грязи и какого размера. И теперь получается, каждый, говорит, из вас смотрит. Я сейчас своими словами скажу, когда обуревание корабля происходило в Деянии апостолов, помните, да, там 14 дней носимые, говорит, были в Адриатическом море, когда Павла вели как везли как узника в Рим, когда его было последнее уже такое путешествие, то там, говорит, не было, не видно, ну, ни звезд, ни, да, ни луны, да, ни солнца, и пропадала всякая надежда на спасение. То потом был такой, говорит, момент, когда, говорит, сначала выбросили общий груз, правда? Общий груз проще выбрасывается. А потом надо персональный. А что здесь происходит? Вот когда выбрасывается персональный груз, то ставится вопрос. Слушай, ты выброси свое, ты свое. Нет, ты свое выброси. А обычно мы хотим друг другу, каждый друг другу показать о вопросе, ты выбрасывай свое. А Бог говорит интересную вещь. Знаешь каждый свое, что положил. Возьми и выброси. Каждый свое возьми. И покайся. И там покаяние. Будет решаться вопрос. Плод достойный покаяния. А тогда как ты еще и увидишь, как ты каешься с плодом достойного покаяния. Или у тебя там выкручивания всевозможные. Думаем очень хорошо. Поэтому вот это местописание, если внимательно посмотреть, оно говорится ко всем абсолютно. И до сегодняшнего дня. Убирайте камни. С другой стороны, Священное Писание, когда по евреям посмотреть, можете записать себе Евреев 3 главы, 13-12 стих, я просто сейчас читать не буду, так процитирую, там описывается вопрос, чтобы кто не ожесточился, обратившись грехом. Это страшные вещи, потому что когда ожесточение – это твердость, потому что обольщение грехом. А с другой стороны, когда, говорит, бывает сердце лукавое и неверное, тогда, говорит, вы оставляете, говорит, Бога живого. Это правда. Думаем хорошо. Итак, я рассказываю один из таких моментов, убирать камни с пути. И, или взвешивать на правильных весах с правильными гирями. Или увидеть самих себя, какие есть. Или заниматься своими бревнами, или не сваливать вину на посторонних. Молодежное собрание в одном из городов, в одной из стран. Ну, приходилось там быть по 3 месяца, работать с наследием Господним. И закончилось молодежное собрание, нужды у молодежи. Вот один молодой брат поднимается, ну, возраста, скажем, 18 лет, ну, 16-17, наверное, в таком возрасте. Говорит, братья и сестры, помолитесь, у меня, говорит, вопиющая нужда. Сатана, говорит, восстал, у меня семья неверующие, родители, родственники. И они, говорит, так восстали, сатана, говорит, возмутил, что меня не пускают на собрание. Значит, будем молиться, чего это они тебя не пускают на собрание, ладно. Бог говорит, ты там должен быть. И когда закончилось собрание, и вот я к братьям подхожу, к некоторым доверенным из молодежи, и говорю, мне нужно, чтобы больше никто не знал. Вы и я. Мне нужно, чтобы вы меня повели к нему домой, чтобы он не знал. И чтобы его родители не знали. И поведите меня тогда, когда родители будут дома. А зачем? Я говорю, дело покажет потом. Хорошо? Договорились. И он не знал, чтобы никто не знал. И вот вечером, в день такой, знаете, все предыдущие общения такие благословенные, приятные, а его уже сколько дней нету, на собрание же его не пускают, сатана же восстал. Ох, этот сатана, нам же не безызвестный умысл этого сатаны. Что же он там натворил? Надо же камни убирать. И вот, я говорю, ну где? Вот сюда. Ну, стучимся в двери высотного здания, там, значит, по квартирам все. И вот отец открывает вечером, потому что, ну, мы пришли после общения молодежного. Смотрит непонятная группа молодежи, и среди них я. Они говорят, мы вашему сыну, его друзья, можно его увидеть? Отец говорит, можно. Пошел, зовет сына. Сын выходит. Ой, спасайте его, сознание уже теряет. Ему уже плохо, воды дайте ему, поддерживайте, а то ноги его не держат. Руки опускаются, ноги дрожат, колени трясутся. Слушай, ну все же нормально, мы сейчас сатану же будем гнать именем Иисуса Христа. Можно зайти? Да, можно зайти. Зашли, вот. Тот не знает, с чего мы пришли, сидим, разговариваем. И я говорю, а папу можно? Вот. А он говорит, хорошо. И позвал, отец пришел. Я говорю, скажите, пожалуйста, у нас есть какие-то вопросы, мы хотим, говорю, узнать. Вот чего ваш сын никак не может сходить на собрание? Он его раз и выгнал. И стал зажимать пальцы. И одно рассказал, и второе, и третье, там за голову хвататься или за сердце, кто его знает. Так надо еще раз смотреть, сатана на кого, против кого восстал. Через папу, маму и родственников на него, или через него на папу, на маму и на родственников, чтобы они покаялись и не уверовали. Я его останавливаю, только, пожалуйста, чтобы не судили. Смотрите, я рассказываю просто статистику. Я говорю отцу, говорю, извините, я вас перебью. А могли бы вы вот это все, что вы сказали, и все остальное, что вы хотите сказать, рассказать в его присутствии? Он говорит, да, позовите, пожалуйста. И он позвал. Я говорю, так, вы сказали как? И отец говорит, рассказывает. И мы сидим, группа братьев с молодежного собрания, я вместе с ними. Я говорю, минутку, папа так сказал, это правда? Он говорит, правда. Продолжайте дальше, отец дальше. Говорю, боже. А папа как сказал, правда? Он говорит, и правда. Все, что папа сказал, было правда. Я говорю, позвольте, я в вашем присутствии хочу обратиться к вашему сыну. Ты, говорю, на молодежном собрании сказал, что сатана восстал против твоего, это, на тебя, против тебя, значит, среди твоих родителей, и они тебя не пускают на молодежное, а ты занимаешься такими беспределами, и ты мешаешь твоим родителям, чтобы они покаялись, а теперь еще и возводишь такую клевету в адрес твоих родителей. И возмущаешься их ними, негодуешь на них? Покайся! Отец расцвел и ушел. И мы сидим, разговариваем, потом его позвали. Он возвращается и говорит, папа сказал, что вы сегодня все будете у нас ужинать. И сияет. Братья, вы рассказали, значит, будем кушать. Не потому что голодные. Ладно. Вы знаете, что дальше произошло? Вы, наверное, догадываетесь, но вы не можете знать, но если вам Дух Святой не подскажет. И вот воскресенье, собрание, народ, и вот он идет, а мы там на сцене, а, значит, остальные вопросы, сейчас будет масса же народа, надо подготавливать все это. И он подходит и говорит, слушай, тебя отпустили на собрание? Он говорит, да, брат Сергей, все мое родство пришло на собрание. И где? Он говорит, папа, мама. И все, говорит, остальные. Я побежал к нему навстречу. А те сияют и ликуют. Позвольте нам небезызвестные опыты сатаны. Так, кто какие камни должен убирать? Скажите, пожалуйста. Кто должен чуть дорогу равнять? Скажите, пожалуйста. Знаете, я должен вернуться к месту Писания. Не так давно мы с вами рассуждали. Дети, которые проклинают отца, не благословляют матери, видят их недостатки, а подлинная причина заключается не в этом. Потому что грехи во внутренности, а те свои грехи надо прикрыть чьими-то ошибками, неверностями, несвятостями. У народа Израиля были грехи, у них были идолы, они были прилеплены с Богом вообще, знаете, как непонятно как поступали, как хотели. Но Самуил, ну ты же старенький, это же правда, ты же не можешь обходить нас всех. Да и сыновья твои не живут свято. Поставь нам царя, который бы нас судил. Бог говорит, это неправда, это прикрытие, это они и волки, они, понимаешь, и ядовитые змеи, а теперь они Еще и лукавят, как лисы хитрят, и упорствуют, как ослы. Говорят, да им. Они говорят, так со мной поступали. Поэтому в прошлые разы мы с вами рассматривали. Оказывается, надо свои-то равнять дороги. А зачастую христианство прикрывается. Родители не такие, взрослые не такие, церкви не так, то не так, пятое, десятое. Может быть, оно и правда, что оно не совсем так. Это да. Но что бьем по рукам, это страшные вещи. Камни. Семь среди камней. Вот, пожалуйста, камни. Попробуйте теперь молиться за эту семью, если этот сыночек бы не покаялся. Будут посты, будут молитвы, и мы будем возмущаться, удивляться. Чтобы не запрещать им имя Иисуса Христа. Отпусти эту семью, чтобы покаялись. А связал-то всю семью и к спасению не допускает. Кто? Их не сын. Так за кого молиться? За таких упертых родителей, которые греховодники? Или за такого пресвятого греховодничка, сыночка? Ну давайте. Единение нам надо. Другой вариант. Я думаю, вы эту историю знаете. В семье три дитя. Второму дитю доверена коляска катать с третьего. Родитель не досмотрел, потому что коляска для более взрослого ребенка. Через порог каталась коляска, ребенок выскользнул оттуда, упал, заплакал и просто испугался. Родитель подбежал и наказал дочуру свою, которая должна была нянькать. Она убежала, другой доверен. А Бог говорит, когда ты заведомо знаешь, что будешь грешить, и грешишь, и делаешь. Я, говорит, тебя вообще никак не наказываю, не тем более так жестоко, как ты. Но это же, говорит, твой недосмотр, что ребенок выскочил. Вместо того, чтобы дочуру свою утешить, ты ее так жестоко наказал. Родитель быстренько возвращает дочуру, начинает объяснять, что, оказывается, как нехорошо поступил, надо было тебе сказать, а этой дочуре 1.5 года. Ну, 1.8. Понимаете? Вот такое. До 2 лет. И когда я это объяснил, что надо было тебя утешить, ты старалась хорошо поступить, но так вот получилось. Ты вот прости меня. Она как заплакала, говорит, как убежала. А что такое? Верни, назад, вернись. А что ты заплакала, деточка? А у меня, говорит, и показывает в область сердца, отсюда, говорит, камушек упал. Когда? Когда ты это сказал? Вопрос-ответ. Когда родитель признал свою вину. А потом стал искать, а когда же камень появился? Оказывается, когда нужно было ребенка утешить, взял, несправедливо наказал. Послушайте, и потом в этой семье будет такая нужда. Братья и сестры, вы знаете, наша дочь уже возросла, у нее уже переходной такой возраст, мы не знаем, что делать с нашим ребенком, такое каменное сердце, вот она нас, родители, не воспринимает, в церковь не идет, молиться не хочет, читать Слово Божие не хочет. Это очень трудный ребенок, помолитесь, чтобы Бог пригласил ее к себе, дал ей покаяние. Этому ребенку надо покаяние или этому родителю надо покаяние? Мы ищем единение, чтобы мы были едины. Я не сказал, что не надо детей наказывать, пожалуйста. Наказывать надо. Но зачастую нам, может быть, надо сначала нас наказывать хорошенько. Думай. Поэтому вот этот вопрос, когда говорится, проходите ворота, приготовляйте путь народу. Знаете, для меня звучит как? А врата-то является Христос. Так вот, чтобы, говорит, уравнивать дорогу, чтобы приводить ее в порядок, убирать эти камни и рассматривать взаимоотношения друг с другом, ну-ка, говорит, себя в ворота введи. А когда ты, говорит, будешь ходить в ворота, то ты попадешь в абсолютнейшее Божье присутствие. И как глянешь, косяки и перекладины, покрытые кровью Агнца, как посмотришь, а какова твоя жизнь и твое вхождение в свете Божьего лица, а и задумаешься, какое величие и слава Бога, и каков ты в свое время, Бог показал, Исаия, ты-то пророк, уже 5 глав отпророчествовал, вот она говорит, 6-я глава, но я говорю, я хочу показать мою славу, а как увидел славу Божью, то увидел славу свою, или свое бесславие. А тогда покаялся, как покаялся, то Бог и возжигает светильник, раньше не возожжет, пока не покаешься, пока не признаешь. Поэтому это вопрос очень серьезный, надо очень хорошо об этом думать. Следующий момент, который нам надо очень глубоко осветить, чтобы задуматься. Второзаконие. 22 главы, стих 9. Второзаконие, 22 главы, стих 9. Мы рассматриваем вопрос, равнять дорогу, убирать камни, которые мешают нашему сплочению друг с другом. Нашему сплочению с Господом. Иначе церковь расти возрастом Божьим не будет. Будут дрязги, неприятности, выяснения вопросов и тому подобное. Вместо того, чтобы увидеть самого себя, люди начинают показывать на других, это из-за них, из-за тех, пятых, десятых. Найди сам себя. А с другой стороны, мы с вами рассматривали, бывали такие моменты, ну, я за собой ничего не замечаю. Мы с вами смотрели седьмую церковь книги Откровения. Да, говорит, безумец так и сказал своей душе. Душа, на долгие годы у тебя собрано много, говорит, богатства. Большой, говорит, у тебя урожай. Ломаешь житницы старые, строишь новые. Значит, старые не вмещали. Ну, не потому что они были старые. Так? Ты же безумец. А теперь чем отличается седьмая церковь книги Откровения? Ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты обворованный, ограбленный, полуживой. Ни холоден, ни горят, значит, полуживой. Одежды не имеешь, а не знаешь, что ты на. Купи, у меня золото, значит, ты вообще бедняк. Жалок, слеп, нищна. Советую тебе, чтобы ты, говорит, купил у меня. А с другой стороны, мы с вами рассматривали, оказывается, говорит, если ты согласишься со своим состоянием, только тогда ты согласишься, чтобы я тебе предложил. Ты, говорит, будешь свои глаза мазать. И когда, говорит, ты помажешь, ты скажешь, Господи, да это же ужас! До какого состояния дошел? Вот интересно, там фраза стоит, все стою у двери и стучу. А сатана зашел уже и ограбил. Так позвольте, эта церковь, как ее рассматривать? Это врата ада ее превозмогли или как? Или нет? Как вы считаете? Полуживой, ограбленный и еще в ложном покое, самого успокоения своего состояния. Кто-то говорит, братья, вы знаете, слава Господу, у меня, говорит, грех больше не мучает, он меня оставил. Если ты убил греха, ну тогда ты с ним рассчитался. Но если он тебя оставил, то он тебя убил, погубил, ограбил. А раз у тебя воровать нечего, и убивать некого, и грабить нечто, ничего не остается, то он с тобой ничего не имеет. Все. А еще говорит, знаешь почему? Потому что, говорю, он знает, что ты уже его. Вот что происходит. Так седьмая церковь книги Откровения в плачевном состоянии или нормально? Думаем. Теперь вот здесь мы читаем Второзаконие, 22 главы, стих 9. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Так кто тебя будет засевать? Ты. Проверяем. Не засевай виноградника твоего двумя родами семян. А почему ты засеваешь? Потому что тебя это устраивает. Почему тебя устраивает? Потому что тебе нравится. Потому что там интересы, ты с этого имеешь выгоду и пользу. Помните, я вам рассказывал, когда мне пришлось очень давно, на одном из браков, когда мы были, я впервые в жизни увидел, я не знаю, как вы. Называются эти, ну, болгарские перцы, которые зеленые. Их называют еще перцы-колокольчики там у нас. А у вас, думаю, вы меня понимаете, да? Болгарские зеленые. Они же горечи не имеют, да и они не красные, но в Америке мы и красных увидали, и желтых там, чуть ли не все цвета радуги, правда, горьких никогда не было. А вот мне на браке, в старые далекие времена, я находился где-то, понимаете, и болгарские перцы зеленые, и болгарские перцы красные. Думаю, вот диковинка, таких еще не видал, ну интересно. А меня предупреждили, многие из вас, наверное, это знают, расскажут. Брат Сергей, ты, говорит, будь очень осторожен. Я говорю, с чем? Болгарским красным перцем, как вы, говорит, рассказываете? Я говорю, что он просто же красный. Да нет, он еще и горький, как огонь. Кому вы говорите, болгарский перец не бывает как огонь. Он бывает, ну, зеленый, но чего он красный, это уже другой вопрос. Ну, мы, говорит, тебя предупредили. Так. Человек, который уклоняет ухо от слышания закона, потом его молитва станет мерзостью. Потому что я как хватанул этого перца, тут слезы текли, понимаете, я уже никого не видел. Смахивать их было бесполезно, они шли градом. Во рту был огонь страшный, как я не знаю, как от стручкового такого перца красного. Что не пьешь, ничего не помогает, все кушают, на меня смотрят и улыбаются. Ничего не возьмешь, и так горит, а что-то теплое возьмешь, это вообще ужас какой-то. И вот под конец вот этого стола, когда, понимаете, все успокоились, я успокоился тоже. И вот теперь проси, чтобы этот огонь исчез изо рта, ничего же не получится. Я говорю, слушай, что случилось с таким перцем? Они говорят, да просто две грядки посадили, говорят, рядом. И вот, говорит, горький перец, грядка, они на некотором расстоянии, вот этого болгарского, и что? Говорит, произошло опыление. И это опыление дало и цвет, и дала вот этот горький, ужасающий вкус. Горечь. Интересно, худые сообщества разрешают добрый дар. Перец, перец, ты что такой? А ты же на своей грядке-то растешь. А кто знает, что у тебя есть общее с кем-то? Вот засеваешь поле двумя родами семян, потому что тебя это устраивает, тебе это нравится. А потом ты будешь удивляться последствиям. Какое последствие первое? Чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян. Скажите, пожалуйста, а как заклятым? Хорошо живется или плохо? В свое время Бог сказал, вот, говорит, первый город Иерихон, который вы будете брать, и вы, говорит, должны все там уничтожить. А что не уничтожается, отдать Господу, посвятить. Это, говорит, можно. И вот кто-то говорит, а мне полюбилась одежда, слиток золота, серебра, сейчас подробности не помню, ага. И я, говорит, это взял и спрятал у себя вот под шатром, не с улицы под шатром, надо понимать, что внутри шатра раскрыл и спрятал там, закопал внутри и туда похаживал. Это страшные вещи. Заклятое. Вот это заклятое приводит к ужасу. Я не помню, кажется, у вас рассказывал про паука и паучицу. Рассказывал, да, эти моменты? Вот она шла, и, не знаю, когда изучал, надо рассказать для тех, которые не знают, а кто знает, надо будет повториться. Заклятое. А что получается? Когда, говорит, ну, семья паучиная созидается, строится, так скажем, то они друг друга находят. И первый момент, значит, теперь уже будут детки у них. Ну, я таким уже сразу языком более расширенным буду рассказывать, может, без определенных деталей. Но она, говорит, его убивает, своего спутника. Но следующий процесс, оказывается, его тело в ее теле остается. А следующую семью она не создает, потому что она в этой семье с этим мертвецом. Если его тело берет то, что необходимо для того, чтобы зачинать, и чтобы рождалось следующее ее потомство. И так, пока она живет, и пока она не умрет, она постоянно ходит во внутренности этого мертвеца и забирает то, что ей нужно, и беременеет. И так происходит дальше. Это катастрофа. Это ужас. Дело в том, что когда мы, не дай Бог, засеваем внутренность нашу двумя родами семян, вот это заклятое. Вот это заклятое было у этого хана. Там Священное Писание говорит, что это заклятое прошло бедствие на весь народ Израиля. На сегодняшний день заклятое остается только в твоей семье. Следующий вопрос. Священное Писание говорит, что, оказывается, если кто-то останется заклятым, муж или жена, то вторая половина все равно будет восхищаться в небо. То есть заклятое не будет работать и опыление не будет происходить, если вторая половина в Господе не поддерживает тебя, то и безобразие, и беззаконие. Но мне приходилось видеть неоднократно, когда жены поддерживали мужей. Мужья поддерживали жен. Безобразие в беззакониях. Это ужас. Ты говоришь правду, для них это в порядке вещей, в порядке нормы. Говоришь, предупреждаю, что Бог показывает, ваша реакция показывает и продает у вас, что у вас находится. Слушай, что ты, говорит, нам рассказываешь? Дело в том, что, знаете, вот эта фраза здесь еще раз читаю. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян. А дело в том, что, знаете, неоднократно люди каялись и рассказывали уже вопросы. Вот, помолитесь обо мне там или как, это уже другие вопросы. Вот, зачитываю, говорит, художественные литературы. Смотрю, говорит, художественные фильмы. Или смотрел. Засеваю поле двумя родами семян. А другой говорит, а меня интересуют фильмы всевозможные. И боевики, и прочее. А другие говорят, а мы с супругом вместе или с супругой рассматриваем, как там вопросы при закрытых дверях, чтобы было, чтобы пироги вкуснее были. А кто-то, понимаете, дома смотришь, слушай, говорит, странные вещи. Дома, говорит, интернета нету, говорит, а зараза есть. Я говорю, а в чем дело? Да, говорит, скрылись дела. Он, говорит, ездит в такие места, где свободный интернет. И специально, говорит, закупил телефоны карманные, которые очень свободно выходят на интернетные поля. И они, он, говорит, подъезжает и берет все, что нужно. И замков этих ставит. Это, говорит, никто не может открыть. Но зараза, говорит, в нашей семье идет. Слушайте, это какие-то кошмары. Кто-то заигрываются. Такое творят, это вообще. Скачивают, и понимаете, игры сейчас всевозможные. Сколько было моментов, играющие игры интернетные. У них пошел сдвиг ума. Отсталость полная. Повреждение страшное. Невозможно разговаривать. Кто-то стоит на молодежном собрании и говорит, знаете, Я сегодня, говорит, хочу поделиться темой проповеди, вот, о борьбе. У меня, говорит, знаете, есть такой, говорит, любимый друг, а ему 25 с чем-то. У меня, говорит, есть такой друг, когда мы, говорит, встречаемся, мы, говорит, боремся. Но я, говорит, его так люблю, что, говорит, ему позволяю, чтобы он меня, говорит, победил. Как вы думаете, кто мой друг? Вы не знаете? Компьютерные, говорит, игры. Кто-то другой говорит, слушай, вышла замуж, брат Сергей, помоги, не выдерживаю. И что случилось? Муж неузнаваемый. Поженились, нас сочетали. Христианское бракосочетание. Невозможно. На работу не идет. Ничего не делает. А что он делает? Он говорит, играет в компьютерные игры. Он продает все, что можно, чтобы купить новейшее оборудование. Были моменты, когда говорит, он это все взял и в гараж выбросил. Но потом через несколько дней взял опять. И знаете, как называется, ну, как пьяница, держится. А потом как сорвался, то если до того бутылками, а теперь ящиками и бочками. Вот что творится. Поле, засеянное двумя родами семян. И зачастую оттуда берется всякая информация. Нечистота, учения чуждые, различные, говорит, ими не увлекайтесь. Полезно, говорит, благодатью укреплять сердца, а не яствами. Там интересная фраза, он говорит, апостол Павел. Оказывается, говорит, вот эти чуждые учения, это как пища, как лакомство. Это хочется слушать, это хочется видеть, хочется этого знать. А потом в себе применять в жизни. А потом впоследствии эти ужасы. Скажите, пожалуйста, там будет что-то общее, там будет единение с Господом? Да никогда. Были моменты, когда приходилось, знаете, ну, люди просто, как сказать, себя разоблачали. Вот куда-то нужно какую-то комнату мне отойти. Брат Сергей, да ты вот в нашу комнату можешь пойти, там позвонить или какие-то вопросы. И вдруг захожу, и, о Господи Боже, роман. О любви, о блудах. Брат Сергей, ты знаешь, наша дочь какая-то, говорит, странная, подружки приходят, и они, говорит, одеваются так на себя, и себя раздевают. Священное Писание, говорит, очень просто, говорит, человек, одержимый бесами, в одежду не одевавшийся, и в доме не живший, знает, да? Я говорю, а вы понимаете, что когда раздеваются, это первый признак, что там уже занятость определенная? Вы понимаете, как это происходит? Я говорю, скажи, пожалуйста, я говорю, а чего это дочка у тебя вот такая, и чего она, говорит, так вот делает? Не знаю, брат Сергей, надо за нее молиться. И представляете, и вдруг приходишь, и в одной из комнат она оставляет свои романы. Всего это перечислять не буду. Но думайте, наследие Божие. Кто сеет в плоть, говорит Священное Писание, плоть и пожнет тление. Сеющий дух, пожнет жизнь вечную. Вы знаете, зачастую бывают моменты, когда молятся, да, есть такой псалом 125, и вот очень интересно звучит он, если его прочитать. Ну, сегодня, может быть, не будем весь его читать, потому что время бежит очень сильно. Здесь написано так. В 125-м псалме, 4, 5, 6 стих хотя бы. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Прекраснейшее место Писания, псалом 125, с 1 по последний стих, но мы вот берем вот эти стихи. А дело в том, что, знаете, когда мы с какими слезами, с каким состоянием нашей внутренности несем и сеем, это серьезные вопросы. Но зачастую, когда читается этот псалом, не задумываются о многих вещах. Мы не так давно с вами рассуждали о вопросе. Когда угнанные или узники находятся, нужно определиться, с чего ради они стали узниками. Никогда не думали? Мы зачастую вопьем и говорим, в узах греха, в узах вот этого состояния, этого. Но поймите, это же следствие. Это так просто же не случилось. Где-то была проиграна битва. Бог сказал поступать так, а мы поступили по-своему. А потом последствия. В книге Откровения наш Господь говорит, ты вспомни, откуда ты не спал. Ветхозаветное Писание, Священное Писание, интересно, такую фразу говорит. Когда, я своими словами буду говорить, когда, говорит, битва проиграна, и враги овладели народом Божьим, то они впереди себя уводят в плен молодежь. Знаете, да? Так, говорит, Священное Писание. Если по книге Судей посмотреть, да и вообще по книге Царств Паралипоменона, то обычно, когда народ Божий начинал грешить непродолжительное время, чтобы до них достучаться, описывается в книге Судей очень страшное такое состояние. Только, говорит, народ Израиля посеет, они, говорит, приходят со своим скотом, со своими шатрами, вытаптывают, уничтожают, все забирают. Ни осла, ни козла, ни вола, ни овцы, ничего не оставляют для пропитания. обличал Израиль. А потом что Израиль возопил? Возопил Господу на себя? Или на окружающих? На окружающих. Когда люди говорят, вы знаете, мы не хотим ходить в церковь. Почему? Потому что в церкви не такая жизнь. Я говорю, это вопрос не в этом. Вопрос, проблема в вашей внутренности. А из-за того, что у вас грехи, вам не хочется жить в церкви, быть в общении с народом Божьим. Но чтобы это красиво оформить, надо найти причины в ком-то. Это из-за них, из-за тех, из-за пятых, из-за десятых. Вот они, это ужасы. Поэтому, когда мы рассматриваем эти вопросы, надо очень глубоко-глубоко задуматься. Следующий момент, знаете, когда засевается поле двумя родами семян, это будет превращение в такое состояние, при котором все и все и везде не так будут. Чтобы было понятно, читаем Тимофея. Как такое может быть в Первой апостольской церкви? Первое послание Тимофея, 6 глава, 3 по 5 стих. Как такое может быть в Первой апостольской церкви? Ведь недавно Господь был в одних плоти. Недавно Он воскрес. Недавно, понимаете, 40 дней ходил с учениками. Недавно вознесся во славе. Недавно сошел Дух Святой. Такие действия всевозможные. И вдруг оно уживается. Как оно такое может уживаться? 1 Тимофея. 6 главы, с 3 по 5. Хотя бы. Потому что остальное, сейчас если читать, это очень обширная тема будет получаться. Нам нужно будет уже заканчивать. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? Почему будет учить иному и не будет следовать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? Почему будет говорить, говори нам лестное, говори нам приятное, скажи, что мы посажены на небесах? По одной только причине, потому что там внутри зараза. Вот эта зараза производит вот такую реакцию действия. Читаем. Тот горд, ага, гордость, ничего не знает, а имеет свое понятие. Но заражен страстью. Заражен — это зараза. Вы знаете, что такое зараза? Это зараза от одного к другому. Это эпидемия, в которую входят другие. С глупым не общайся, чтобы не научиться путям его. Понимаешь, что это зараза? Есть такие грехи, которые человек грешит, сам остается. Но есть такие грехи, которые переходят как зараза. И потом эта зараза, эпидемия идет дальше, 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 дальше. И потом захватывает уже, ну как сказать, как одуванчики на поле. Захватят тебе поле, что хочешь, что с ними делай. Или какие-нибудь такие более зловредные травы. Тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словоблениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Знаете, что здесь говорится? Здесь дьявол уже доходит до такой степени, что рисует картины, воображения, предположения. И человек это берет, рисует и говорит, это так? Вот такие картины дьявол нарисовал ангелам. Они воспринимают за чистую монету, что он говорит правду. Они возмущаются против Бога. Позвольте, если сатане дать место, то он же настроит и настраивает каждого из нас. И вокруг нас все будут не такие. Никогда не думали? Это же правда. Лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Ого! Поврежденный ум у членов церкви? Чуждыми истине. Которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от такого. Я сегодня не разбираю вопросы удаляться или не удаляться. Но вопросы удаляться от того, чтобы, понимаете, не попадать в проблемы. Это правда. Это действительно не вещь. Но, понимаете, так, чтобы не получилось разъединение в теле Христовом, нам необходимо очень глубоко задуматься об этих вещах, потому что это серьезные вещи. И в заключение я хочу напомнить место Писания, которое Бог открыл. Исаия 5 главы, с 1 по 8 стих. Здесь описывается о состоянии виноградника или сегодняшней церкви, скажем. Здесь говорится о вопросе, что должно происходить, и если он что-то не будет делать, во что это выльется. А почему он это не будет делать? Потому что, говорит, если вы не захотите, чтобы я там делал. Исаия 5 глава, с 1 стиха по 7. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его, или спою ему его любимую песнь, чтобы ему было приятно слышать и чтобы он радовался об этом. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его». И выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, и он принес дикие ягоды. А иные жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего? Чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни скапывать его. Зарастет он тернами и волчицами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля, и мужи Иуды, любимое насаждение его. Ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Сегодня я детально, может быть, не буду касаться, потому что слишком много времени у нас уже ушло. Здесь Священное Писание говорит, я должен всегда обрезывать и вскапывать, иначе зарастет терном и волчицами. А Священное Писание говорит, когда сеятель вышел и сеял, упала при дороге, каменистая почва, в терны. Значит, он сказал? Он говорит о вопросе, что состояние тернов в нашей внутренности, это состояние нашего виноградника в нашей внутренности, когда мы не хотим, чтобы он, наш Господь, нас обрезал и скапал. Понимаем? Как только мы уклоняем ухо своего слышания Слова Божьего, чтобы он нас не обрезал и не вскапывал, мы зарастаем тернами. И потом, или каменистая почва, или при дороге. И потом, когда наш Господь во время собрания, или один на один с нами, сеет свое слово, то это слово у нас похищает сатана. Если попадает на каменистую почву, потому что мы не хотим, чтобы он вскапывал, значит, оно быстренько возрастает и быстренько засыхает непостоянство, периодичность. А терны – это наслаждение, удовольствие всевозможного рода и заботы житейские. Это как первые признаки, что люди отказались от обрезки и от вскапывания. В таком случае будет засуха. И мы с вами в прошлый раз исследовали. 2-3 города собираются в один город, чтобы напиться воды, и хватает воды. Я говорю, один город напаяю, а другой говорит, не имеет воды. Я говорю, один участок напаяю, а другой говорит, засыхает. Мы с вами разбирали, что участки бывают рядом. Или как бы в шахматном порядке. И вот то один здесь напоится, то другой. Слушай, облако так не может ходить. Знаете, я видел. Я скажу вам страшную вещь. Когда было в Армении землетрясение при Горбачеве, спитасское землетрясение называется, а там расположены деревни армянского поселения, азербайджанского и русского. Ужас заключался в том, что они были поперемешаны между собой. То есть не смысле одна деревня с другой. Ну то есть когда едешь, то одна, то другая, то третья, то и вот так вот. Землетрясение обошло азербайджанские и русские поселения и опустило под землю армянские. Это говорили свидетели, которые ездили, смотрели и удивлялись. Я для чего сейчас это рассказываю? Вот точно так описывается здесь момент, когда мы говорим о вопросе. Вот один участок напаялся, а другой оставлялся. Вместо того, чтобы увидеть это положение и не обвинять, а вот у вас вода есть, дайте нам. Сказать, Господи, это наша жизнь такая, что у нас нету. А когда вы будете говорить о том, что вы не напаяемы, потому что ваша жизнь такая, то вы придете вот к этому моменту и скажете, а вот почему облакам Бог не повелел орошать нас. И мы как сухие. Но то молитва сухая, то рассуждение сухое, то понимание сухое, то взаимоотношение сухое, то натяжка взаимоотношений. Сухость, вот такая вот сухость. Я говорю, потому что, говорит, не позволили, чтобы он обрезал и скапывал. Если мы позволяем, чтобы он обрезал и вскапывал, тогда башня сторожевая, на башню я буду становиться и буду говорить, Господи, чтобы, говорит, меня слышать в моей внутренности, что он мне будет говорить, и что мне отвечать ему по жалобе моей. Это, знаете, к пророкам ходить тогда не надо. Откровения не нужно искать, потому что все будут научны Господом. Ага, башни нет, уже разрушена. Ограды нету, щиты ограждения истина его. Ограды нету, а кто, говорит, разрушил ограду? Кто разрушит ограду, того, говорит, ужалит змей. А как разрушить? Вот таким образом не хотим, оказывается, чтобы он обрезал и скапывал. Ты нам это не говори, главное. Вот ограда лишилась, точила не будет. Знаете, чтобы нас теперь в точило положить, во-первых, плодов не будет. А во-вторых, если плоды бы и были бы, то никогда точила не положишь. Знаете почему? Еретенисты такие, ты знаешь. Как это так? Мое я, мое понимание. Ведь чтобы виноград дать, надо его срезать. До этого он должен созреть, высветь, понимаете, это должно быть все ухожено и тому подобное. Там и ограда, и башня сторожевая, вот и обрезка, и вскапывание. Вот. И тогда уже, говорит, солнце повелевает, чтобы светило облака. Ну тогда, ладно, а вот теперь следующий момент. Если нас начинаешь так потихонечку, ну слово топтать звучит нехорошо, ладно, мять. Если мы такие перепенистые, здесь нас не так. Это не это. Это шило в мешке, да там уже не одно, их сколько сидит. Скажите, пожалуйста, какие грозди винограда? Да, плод духа. Если когда берешь плод духа, не плоды духа, а плод духа. И когда Священное Писание раскрывает, пришлось задаться вопросом. Это плод духа святого или плод духа нашего? Домашнее задание, хорошо подумайте. Священное Писание говорит, веточка по плоду определяется. Если имеется плод, то она остается. Если плода нет, то она будет обрезана. В смысле отрезана, ее не будет. А раз, говорит, они не приносили эти плоды, то они, говорит, евреи были отсечены. Это не плод Духа Святого. Слушайте только внимательно. Дух Святой – это сок, входящий в веточку, которым являемся я и ты. А плод вырастает – это наш плод. И нас надо по этим плодам определять, что мы и кто мы, и в каком состоянии. Если у нас плод нет этой святости, понимаете, вот идет вопрос, когда у Галатов он пишет, 9 направлений плода, как ну, виноградную кисть берешь, и вот одна ягода такая, другая такая, 9 таковых. Он говорит, если говорит, вот этот вот плод целиком виноградной веточки неполноценен, то проблема не в Духе Святом, а в тебе. Не Дух Святой виновен, что, понимаете, у меня плода нету. Я виновна, что у меня плода нету. Поэтому нам нужно об этих вопросах думать очень хорошо. Ну, время уже подошло. Слава нашему Господу. Слава Богу, что мы в Его саду, в цветнике, винограднике, что жизни не прервались, не готовности. Боже, помоги. Идем дальше путем очищения, освящения. А когда он обрезает, обычно бывает больно, да, нет? Но потом научно доставляет мирный плод праведности. Господу слава. Аминь.